Франция – самая туристическая страна в мире. Сюда каждый год приезжает около 70 миллионов гостей. Париж – столица моды, ароматов, памятников и дворцов, самый посещаемый город в мире. Сегодняшняя Франция принимает под свое крыло всех – арабов, китайцев, сирийцев, украинцев, молдаван, белорусов. Сегодня для россиян это дорогая страна. К тому же сюда нужна виза. Совершить такую поездку все равно, что прыгнуть выше своей головы. А перед ребятами Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи именно такие задачи в центре и ставят.
Раз, два, три.
Преодолей свою планку, и тогда воплотятся самые дерзкие мечты. У педагогов это называется мотивация. В европейское турне отправились два Дмитрия: Руслан, Даниил, Слава и Максим. С ними педагоги центра и его директор Александр Петрынин. Сначала о самых известных туристических брендах страны. Инженер Гюстав Эйфель создал свою башню как арку для Всемирной выставки 1889 года. И поначалу ее хотели разобрать, мол, портит облик города. Но, видимо, нет ничего более постоянного, чем временное. Сюда взбираются 7 миллионов туристов ежегодно. Стоит подняться на второй уровень, и Париж ваших ног.
Все вид, да?
Весь город вид.
Какой вид красивый, какой красивый.
Замечательное впечатление, аж немного захватывало дух, когда поднимался сюда, на самом деле. И мне кажется, то, что тут красивый вид.
Сюда нужно будет и с мамой, и с женой, может быть, в дальнейшем. И детей сюда свожу.
Так же, как и оказаться в Лувре, самом крупном музее мира, мечтает всякой. Здесь до Людовика XIV жили короли, а потом поселились художники, скульпторы и архитекторы. Сегодня Лувр посещает около 5 миллионов человек в год. Конечно, главные объекты для селфи – богиня Ника, Венера Милосская и, конечно же, Джоконда. Если не снялся рядом, считай, не был в Париже.
Маленькая, я думал, она больше будет. Может, это как эта вот штука. Прикинь, вот сама Мона Лиза, это я не знаю.
Увы, чтобы обойти Лувр целиком, понадобится неделя. Попробуйте одолеть 14 километров коридоров.
Ну, такое видел я только в учебниках истории, когда вот Леонардо да Винчи, как на обложках исторических книг. Ну, в общем, сейчас походил, это увидел все своими глазами, впечатления очень яркие, как-то очень историческое место.
Кроме Лувра, в Париже 16 дворцов официальных и еще 16 гражданских и тысячи памятников. Монмартр – еще одно заметное место в Париже. Здесь всегда многолюдно и полно художников, которые мечтают о славе Модильяне и Дали. Рассказывают, что после изгнания Наполеона из России в 1814 году солдаты русской армии останавливались на Монмартре, который входил в систему обороны города. По легенде, именно с подачи русских казаков появились первые бистро. Но особую роль сыграли здесь выходцы из России иммигранты первой, второй и третьей волны. Почти каждый парижанин говорит по-английски, а иммигрантам помогают освоить французский. Так гуманитарная миссия в Париже работает с людьми, попавшими под меч правосудия. Реабилитанты всех национальностей и возрастов разбирают и грузят вещи, изучают язык и автодело. Потом получают документы и идут строить новую жизнь. Эта часть французской жизни за пределами туристических каталогов, но она существует. Хабаровчанам эта тема близка, ведь парни попали в центр для трудных, не от хорошей жизни. Я впервые сел в 18 лет за воровство. Не было денег, чтобы помочь маме.
У него не было денег, чтобы помочь маме, и вот он украл деньги.
Но пока он был в тюрьме, у мамы случились две онкологических операции, и он понял, что сделал ей еще больнее. Сейчас у парня все хорошо. Он встретил девушку, полюбил, помогает маме.
Маме привет от нас и выздоравливание, чтобы она была здоровой, у нее хороший сын.
Исповедь французского парня потрясла мальчишек из Хабаровского центра, который называют приютом спасения от смерти и тюрьмы. В поступках и судьбе Дилана они узнавали себя, и, как признались позже, внутри произошло что-то новое, совершенно пока незнакомое. В своих путевых заметках ребята напишут: «Увидев Дилана, я хотел плакать, так как увидел в нем те поступки, которые совершал я тоже. И центр меня спас». Дилан сказал, что в жизни ему оказывают твердую опору три женщины. Мама, любимая девушка и психолог, которые помогли ему эмоционально не упасть духом и жить дальше, пойти по верному пути. Меня прошибло от всех этих слов. Эта история была мне до боли знакома, точнее, сам сюжет. Я это познал на собственной, если можно так сказать, шкуре. Ситуация у меня была и есть похожая. Три женщины, бабушка, мама и маленькая сестра, ради которых мне нужно жить, добиваться успешной жизни, радовать их и быть всегда рядом. Но в моем случае виноват и гадко поступаю я сам. Мне становится ужасно стыдно от того, что я творю, не думая. Но стараюсь изо всех сил работать над собой, хоть, возможно, мама этого и не замечает. Этот разговор на всю жизнь отложится в моей памяти, и я от всей души желаю счастья, здоровья и успехов этому парню. Все у него получится. Встрече с россиянами очень обрадовался Виталий Струц, который работает в парижской гуманитарной миссии Ассоциации соотечественников, проживающих за рубежом. Виталий во времена перестройки сбежал в Европу от своих проблем. Прибежищем для него стала Франция.
Вот мне 40 лет, меня зовут Виталий, я сам с Украины, то есть мое детство проходило в 90-х годах, будем говорить, я был подростком в 90-х годах. Я попал в одну из таких групп молодежи, которая занималась, будем говорить, какой-то такой непорядочной деятельностью. Хорошо, что это не переросло в какой-то бандитизм впоследствии. Вот, хотя многие ребята, к сожалению, попали в тюрьмы, то есть оказались в наркотиках, погибли.
Наркотики и алкоголь могли увести его в бездну. Но повезло. Помог друг, который познакомил с Евангелием, и захотелось начать с нуля. Виталий собрал сумку и уехал в Европу. Теперь он работает над проектами для детских домов СНГ, домов престарелых, центров реабилитации. Нынешняя Европа как никогда полна беженцев. Именно в Париж устремлялись после октябрьских потрясений в трудную минуту и русские люди, обретая там для себя новую родину. После революции их число достигло 400 тысяч. Здесь осели ученые, писатели, живописцы, хореографы, которых надолго потеряла наша страна. Выходцы из России сначала приезжали на чужбину, а потом проникали в ее духовную и культурную жизнь навсегда. В суете мегаполиса мы расслышали, как бьется русское сердце Парижа. Свято-Александро-Невский кафедральный собор стал духовным центром русской колонии во Франции и духовным центром русской миграции. Наши ребята – прихожане одноименного храма в Хабаровске. Они не просто туристы, они всегда паломники. Где бы ни были, всегда посещают православные святыни. Вот почему мы оказались здесь, на улочке Дарю. Служба в храме закончилась, но двери специально открыли для дальневосточников. Храм многое помнит. Здесь отпевали Тургенева, Шаляпина, Василия Кандинского, Антона Деникина, Ивана Бунина и Булата Акуджаву. Здесь венчался с русской балериной Пабло Пикассо. Есть слово «намоленный». Храм именно такой. За полтора столетия он видел много печалей. В окаянные годы сюда приходили помолиться о России и ее государе.
Перед революцией в Семеновском полку служили гвардейцы, дворянские дети. Они же крестные дети государя Николая. У государя Николая II было не 1000 крестников. Удивительный был молитвенник наш государь. И когда я подошел к этой иконке, она стояла вот немножко не так, а вот так была развернута. Я подошел, ребята, и знаете, какая-то благодать на меня сразу вот облилась. Вот пролилась благодать, потому что я почувствовал слезы людей, которые здесь молились. Здоровые мужики, наверняка тоже все были больше 2 метров. Я их не видел, не знал, потому что прошло уже очень много лет. Но они все страдали и скорбели по смерти государя, потому что они не смогли его защитить. Так случилось, вот так переворот государственный был в России, и они приехали сюда вымаливать. Подходили огромные мужики с бородами, с усами, прикладывались к этой иконке, молились и плакали, я это почувствовал.
Иммигранты первой и второй волны постепенно возвращаются на родину. В основном через русский погост в Сен-Женевьев-де-Буа.
Малая церковка, свечи оплывшие, камень дождями изрыт до бела. Здесь похоронены бывшие, кладбище
Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа появилось благодаря русскому старческому дому, который основала в 1927 году княгиня Мещерская. Стал ребром вопрос, что делать с людьми, покинувшими большевистскую Россию в начале 20-х. На погосте нашли покой многие военные, представители духовенства, писатели, художники, артисты. Всего около 15 тысяч русских. На табличках ищем знакомые имена. Философы и богословы Василий Зиньковский и Сергей Булгаков, князья Юсуповы, Шереметьевы, режиссер Андрей Тарковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, писатель Иван Бунин, поэт Александр Галич.
От детей центра, от всех крестников наших, крестных братьев, давай воздвигнем удивительному человеку. Батарею профессору Василию Зиньковскому.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав.
А здесь розы, ребят, только сейчас увидел, ничего себе. Они пахнут, ребят, они пахнут. Потому что душа светлая, человек. До сих пор жизнь, видишь, розы живые. Вот наш соотечественник, наш земляк, россиянин Бунин Иван, похоронен здесь, на русском кладбище в Париже.
В Париже русские эмигранты первой волны обычно селились в районе Пасси, не смешиваясь с другими. В районе Пасси хабаровчане посетили образовательный комплекс Сен-Жана-де-Пасси, элитную школу. В честь приезда дальневосточников гостеприимные хозяева подняли государственный флаг Российской Федерации. Здесь учатся около 3000 учеников от 3 до 20 лет, возможно, будущие дипломаты. Особый интерес к нам проявили ребята из России. Ученики московских языковых лицеев отрабатывают языковой навык во французских семьях и проходят курс в Сен-Жан-де-Пасси. Так что мы для них – частица Родины, а они для нас – русская черта Парижа.
Когда мы зашли в начальный класс, и мальчик рассказывал стихотворение «Басню Крылова» про лису и ворону. Удивило то, что фейс-контроль стоит на воротах, проверяет же, смотрит, чтобы посторонний не зашел.
Очень сильно большой был спортзал и много мячей. И мы только о таком и мечтаем.
Французы понимают разницу между благовоспитанными детьми и ребятами с проблемами поведения. Поэтому оценка деятельности Хабаровского центра со стороны парижских коллег была весьма высокой. Благодарен господину Петрынину и его коллегам за работу, которую они делают. Это очень волнует и трогает. Мы видим, что вы очень талантливые педагоги, директор и весь ваш коллектив. Потому что это трудно – дать оступившемуся ребенку шанс к новой жизни, чтобы он поднялся и помочь ему идти дальше. Хабаровчанам захотелось сыграть товарищеский матч с французами в футбол. Но те дипломатично отказались. Пришлось вступить в игру с москвичами.
Нам предстоит игра с девушками, поэтому мы будем не играть, а играться. Я призываю быть джентльменами.
Давай, пошли, все. Все, давайте, пацаны. Давай, идите сюда.
Сегодня мы побывали во французской школе, которая находится в самом сердце Парижа. Сен-Жан-де-Пасси. Удивило в европейском образовании, что оно непрерывное. Здесь находятся дети с 3-летнего возраста до 18 лет. Мы увидели маленьких детей 3-летнего возраста, которые играют на площадке, с ними спокойно ходит воспитатель. На горочке катается ребенок с синдромом Дауна, и он свободно общается среди других детей. Увидели детей средних классов, увидели детей старших классов. Каждому ребенку индивидуальный подход. Удивило, что дети спокойно раскладывают свои вещи в коридорах и не заботятся о том, что они куда-то пропадут. Спокойно положили, взяли, пошли дальше по классам. Самое главное удивило, что школа, которая находится в сердце Парижа, которая готовит выпускников Сорбонны, проявила интерес и к нашему опыту.
«Париж не Франция», – утверждают французы из провинции. Настоящая Франция неспешная, зеленая, романтическая. Вот и местечко Версаль и одноименный дворец, бывшая резиденция французских королей. Электронный гид помогает нам разобраться во всех дворцовых анфиладах. Теперь понятно, под чьим влиянием построен наш Петергоф. Все-таки Петр I по части паркового искусства смог перепрыгнуть достижения знатоков французов. Еще одна деталь, напоминающая о России – Александровский мост. В конце 19 века наши страны сблизились на фоне назревающей Первой мировой. Первый камень в мостовое сооружение заложил российский император Николай II, а название проект получил в честь его покойного отца Александра III.
Мы находимся с вами в Париже на Холм-Шайо. И площадь, на которой мы стоим, называется площадь Трокадеро. И мы стоим между двумя зданиями. Справа от меня находится музей человека, то есть антропологический музей. И там же, в том же здании, находится морской музей. А в левом здании находится дом кино, там бывают просмотры фильмов. А под смотровой площадкой, на которой мы находимся с вами, театр «Шайо». В этом театре Жерар Филипп был актером. И когда театр на Таганке приезжал в Париж, Высоцкий на сцене театра «Шайо» играл в роли Гамлета. Но этот район, 16-й округ Парижа, и связан с Россией. Например, Юсупов жил в этом округе, вот прямо за мной направо. Также Ростропович, Шаляпин, вот такие знаменитые люди жили в Париже.
Есть среди шумного, суетного Парижа настоящая пустынь, островок преподобного Сергия. Экскурсия на Сергиевское подворье, где был православный богословский институт, показала, где находили прибежище православные россияне-эмигранты. Когда его открывали в 1925 году, газеты писали, что зажигается лампада на чужой земле. Лампада русского православия. Сегодня сюда приходят за молитвой и помощью те, кого разбросало по Европе после распада Советского Союза. Париж говорит на всех языках. Мы встретили здесь и студентку из Москвы, которая получает образование в университете, и просто туристов, гуляющих в районе Опера. Париж вошел в их сердце навсегда.
Шикарная башня, шикарные виды с нее. Сегодня я побывал на втором этаже. Очень много людей, туристов, которые нам хотят. Все говорят, что кризис в стране, в России, но нет. Едут, путешествуют, ребята. Советую вам всем. И сейчас я буду как в «Титанике». Держи, Димон.
Давай.
Макс.
Чего?
Отходим назад. Ты снимаешь?
Снимаю.
Снимай, как будто я лечу.
Смотрите. Отсюда, со стороны Сены, видно, какой Париж в сущности небольшой. И понятно, почему он манит туристов всего мира. Русское присутствие осталось здесь в камне, в табличках, в стихах и куполах. Мы тоже оставили здесь свой русский след. На этом снимке.